Говорит Радио Свобода. Грузовой космический корабль «Прогресс» взорвался вскоре после запуска с космодрома Байконур.
Главная причина – это система коррупции, которая сложилась в корпорации «Роскосмос».
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о противодействии влиянию России на политические процессы в Америке.
Как бы хорошо ни была сделана российская пропаганда, она была бы бессильна перед лицом скоординированных контрмер Запада.
Гарри Каспаров о победе Магнуса Карлсена в матче за звание чемпиона мира по шахматам.
Мне кажется очевидно, что Карлсен сыграл матч значительно ниже своих возможностей.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 2 декабря. В России очередная неудача в космической отрасли. Потерян запущенный из Байконура грузовой космический корабль «Прогресс». По данным Роскосмоса, корабль был запущен с помощью ракеты-носителя «Союз-У». Он исчез с мониторов на высоте в 190 километров над Тувой. Большинство обломков сгорели в плотных слоях атмосферы, остальные упали в 60-70 километрах западнее Кызыла. Информации о жертвах и разрушениях нет. Крушение произошло почти сразу после заявление вице-премьера российского правительства Дмитрия Рогозина о том, что российская космонавтика вырвалась из пелены поражений и обидных аварий. Это цитата. Тему продолжает московский корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Государственной комиссии по расследованию крушения корабля «Прогресс» предстоит выяснить, какая из его систем и агрегатов дала сбой. Первые выводы об этом могут быть сделаны до середины декабря. По предварительной версии Госкомиссии, крушение произошло из-за прогара двигателя третьей ступени ракеты. К нему могли привести как попадание в двигатель посторонних частиц, так и некачественная сборка двигателя. Источник РИА Новости заявил, что в качестве одной из версий падения космического грузовика может рассматриваться халатность при производстве двигателя РД-0110 третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У». Разработчиком этого двигателя является Воронежское конструкторское бюро химавтоматики. В Роскосмосе также подчеркнули, что потеря грузового корабля не скажется на нормальном функционировании систем МКС и жизнедеятельности экипажа станции. В прошлом полеты грузовых «Прогрессов» уже дважды заканчивались неудачей. О причинах очередного крушения корабля «Прогресс» говорит эксперт Российской академии космонавтики Александр Железняков.
Если говорить о технической причине, то, конечно, это сейчас говорить преждевременно, нужно разобраться и с телеметрической информацией, которая была получена, и изучить другие факторы, в том числе и организацию производства, например, в Воронеже или в Самаре, где делалась ракета. Поэтому сейчас можно говорить только в общих чертах о том, что процесс перестройки, процесс усиления контроля за качеством выпускаемой продукции в ракетно-космической отрасли еще все-таки далек от совершенства. И, наверное, вот это вот самая главная и самая неприятная причина. То есть компетенция и квалификация. Вот это главная наша проблема.
В прошлом году уже было две аварии с участием «Прогресса». И неужели вот этого года не хватило на то, чтобы все проанализировать, все изучить и следующий запуск провести как следует?
Что проблемы аварийности, они не только в прошлом году были, они были и 2 года назад, и 3 года назад, и больше. Здесь не «Прогресс» виноват, здесь виновата ракета-носитель, которая не смогла вывести «Прогресс» на орбиту. Так что нужно, во-первых, все-таки акцентировать внимание на действительном виновнике аварии, то есть на ракете, а не на корабле. Это во-первых. Во-вторых, вот те, кто работает в отрасли, продолжают работать специалисты, которые работали и раньше в ракетно-космической отрасли, но вот, к сожалению, они стареют. А молодые кадры, которые приходят на смену, для того, чтобы получить такую же квалификацию, требуется очень и очень много времени. А мы, к сожалению, этим временем-то уже не располагаем. Вот получается такой замкнутый круг.
Космическую отрасль в России курирует вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин. И вот на днях он заявил, что российская космонавтика, цитирую, «вырвалась из пелены поражений и обидных аварий». И вот очередное крушение.
Все-таки подобными вопросами должны заниматься люди, которые работают в этой отрасли всю жизнь. Космонавтика настолько специфическая отрасль, что подходить с общими мерками, пытаться организовать какие-то системы менеджмента, ну, как в других отраслях, ну, здесь вряд ли получится. Мы видим вот все эти попытки переложить на ракетно-космическую отрасль модели других отраслей, они не работают.
Одной из причин многочисленных неудач российской космической отрасли является ее недофинансирование и масштабная коррупция, полагает эксперт антикоррупционного центра партии «Яблоко» Максим Круглов.
Главная причина – это система коррупции, которая сложилась в государственной корпорации «Роскосмос», неэффективная расходование средств, которые выделяются этой корпорации, это одна причина. Кроме того, вторая причина – это такое очень серьезное недофинансирование отрасли, потому что если посмотреть в сравнении с другими космическими агентствами, да, с Европейским космическим агентством, с китайским, с американским, то Россия стоит очень существенно по выделению средств по финансированию. А то, что выделяется, во-первых, недостаточно, а во-вторых, да, там большая часть просто разворовывается, просто оседает где-то в каких-то нецелевых абсолютно направлениях. И поэтому вот такие результаты. Но это проблема не только вот именно этой отрасли, это проблема на самом деле всех государственных корпораций, всей системы государственного управления, которое сложилось к 2016 году, плюс еще на фоне того экономического кризиса, который испытывает страна. Mm-hmm. Еще проблема заключается в том, что у нас совершенно не развита сфера частных космических компаний. И в этом смысле отсутствует какая-либо конкуренция, да, потому что у нас есть один Роскосмос и, собственно, все. И его подрядчики, которые аффилированы, собственно, с ним самим. И в этом смысле, как и в любой сфере, в которой отсутствует конкуренция, в общем-то, каких-либо прорывных результатов ждать сложно. Дмитрий Рогозин особо никогда себя не показывал неэффективным управленцем, неэффективным менеджером. Да, он был политиком, потом дождался назначения на высокую должность правительства и, собственно, дальше там и работает. Тема управления, которую он курирует, да, она неэффективна. Ну, я не знаю, понимаете, мне сложно влезть в голову президента. Посмотрим, может быть, он примет какие-то кадровые решения. Я просто не уверен, что они помогут, потому что здесь же дело в той системе управления, которая сложилась, и которую, собственно, один человек, допустим, курирующий это направление, поменять, ну, просто не сможет.
1 декабря Басманный суд Москвы арестовал одного из топ-менеджеров Роскосмоса, исполнительного директора по контролю и качеству госкорпорации Владимира Евдокимова. Он арестован по делу о мошенничестве. По данным следствия, Евдокимов с сообщниками незаконно приобрели права на самолетостроительную корпорацию МИГ стоимостью не менее 200 миллионов рублей. Евдокимов стал исполнительным директором Роскосмоса по контролю качества в 2015 году. До этого он был генеральным директором дочернего предприятия государственной компании «Ростех». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Россиянка Оксана Севастиди приговорена к 7 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене за то, что летом 2008 года, незадолго до войны России с Грузией, отправила своему знакомому текстовое сообщение по телефону о поезде с российской военной техникой, идущем в сторону Абхазии. Приговор был вынесен еще в марте, но до сих пор о нем не сообщалось. Адвокат Иван Павлов, руководитель независимой группы адвокатов «Команда-29», который сейчас представляет интересы Оксаны Севастиди, считает обвинения, предъявленные его подзащитной, абсурдными и намерен добиваться отмены приговора. Иван Павлов ответил на вопросы «Радио Свобода». Иван, прежде всего, интересно, действительно ли поводом для такого серьезного, сурового приговора 7 лет лишения свободы стало одно СМС-сообщение, которое отправила Оксана Севастиди?
Речь идет о двух СМС-сообщениях. Они были направлены еще в 2008 году. Одно было направлено в апреле, второе в июле месяце. Все равно это речь идет о событиях до того, как началась августовская война. Но это никаким образом не уменьшает степень абсурда самого обвинения, поскольку все-таки СМС-сообщения, каждый из которых там 60-70 символов, по-моему, и как в эти 60-70 символов можно уложить сведения, которые эксперты Генерального штаба трактуют как государственную тайну, непонятно. Кроме того, у нас в соответствии с законом о государственной тайне к таковой относятся сведения защищаемые. И как эксперты могли оценить секретность информации, которая видна невооруженным глазом, у нас тоже к этому есть очень большие вопросы. И мы надеемся найти ответы на них, но для этого придется провести апелляционное заседание Верховного суда Российской Федерации. Между тем, адвокат, который работал в деле в Севастиле в суде первой инстанции, по непонятным пока для нас причинам пропустил срок на апелляционное обжалование приговора. И нам сейчас пришлось обратиться в Краснодарский краевой суд с ходатайством о восстановлении этого срока по уважительным причинам. Севастиди направила жалобу в адвокатскую палату Краснодарского края на своего прежнего адвоката, утверждая, что она сама просила его оспорить этот приговор. Но дело в том, что независимо от просьб подзащитного, адвокат обязан оспорить обвинительный приговор, если он настаивал на оправдании. И здесь, конечно, нашему коллеге придется ответить на ряд вопросов, которые могут возникнуть у членов квалификационной комиссии адвокатской палаты Краснодарского края.
То есть этим объясняется, как я понимаю, то, что приговор был вынесен в марте, а разговоры о нем пошли только сейчас.
Да, организация «Мемориал» обнаружила как раз в одной из колоний Оксану Севастиди и обратилась в команду 29 с тем, чтобы мы взялись за ее защиту.
А как вообще выяснилось, что Оксана Севастиди отправляла эти СМС-сообщения?
Хороший вопрос. Как это выяснилось? Ну, скорее всего, путем перехвата этих СМС. А почему так много времени потребовалось на то, чтобы поступила какая-то реакция? Потому что СМС были отправлены в 2008 году, а возбуждение уголовного дела и арест Севастиди состоялся лишь в январе 2015 года. На эти вопросы мы ответим тогда, когда ознакомимся с материалами уголовного дела. Я надеюсь, в ближайшее время мы, к сожалению, в Краснодаре вчера и позавчера нам так и не смогли предоставить доступ к материалам дела, но это было вызвано техническими причинами. Надеемся, что в ближайшее время эти причины будут устранены и нам, наконец, дадут ознакомиться с уголовным делом.
Вы уже упомянули об абсурдности вот этих обвинений, на ваш взгляд. А вам удалось уже каким-то образом пообщаться с представителями обвинения? Ведь они все-таки должны хотя бы попытаться дать какие-то рациональные объяснения, почему они обвинили Оксану Севастиди в государственной измене.
Вы знаете, как я 20 лет уже практикую, и у меня нет никаких иллюзий в отношении того, что органы, осуществляющие уголовное преследование, будут кому-то что-то объяснять. Тем более в такой ситуации. Не было никаких объяснений в деле Светланы Давыдовой, как мы помним. Однако это не помешало держать в течение 3 недель Светлану в Лефортово. И только после того, как в дело вошли независимые адвокаты и было привлечено большое общественное внимание, Светлану удалось освободить сначала. А потом, когда начали разбираться, здесь уже и органы предварительного следствия пришли к выводу об отсутствии состава преступления и прекратили это дело.
И в заключение я хотел бы уточнить еще одну деталь, которая тоже, по-моему, добавляет абсурдности к тем обвинениям, о которых вы говорили. Ведь речь шла, если я правильно понимаю, о поезде с российской военной техникой, который шел в сторону Абхазии, хотя вот эти боевые действия шли в Южной Осетии.
Ну, мы знаем, что какие-то действия также были и в Абхазии, но все-таки и в Осетии, и в Абхазии это было в августе 2008 года. А здесь СМС были направлены, одна СМС была направлена в апреле, вторая в июле, то есть до августовских событий 2008 года. Кроме того, по заявлению российской стороны, никакой подготовки здесь к этому не было, но вот приговор, по крайней мере, свидетельствует об обратном. Поэтому если российская сторона говорит о том, что никакой подготовки к войне не было, то в таком случае еще более абсурдным представляется мотивировочная часть приговора.
Это был адвокат Иван Павлов. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы», у микрофона Андрей Шароградский. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов сообщил, что неназванные лица из команды Дональда Трампа вошли в контакт с Москвой, чтобы обсудить перспективы совместных усилий, направленных на окончание вооруженного конфликта в Сирии. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков факт контакта не подтвердил, однако, как пишет американское издание «The Hill», сын избранного президента Соединенных Штатов имел в Париже беседу на тему сирийского урегулирования с французским бизнесменом Фабьеном Бассаром, близким к российским олигархам, а также с его супругой Рандой Кассис, выступающей за диалог с режимом Асада. По чистому совпадению, а может быть отчасти и в пику этим инициативам, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий создание межведомственной группы, которая займется выявлением и противодействием тайному влиянию России на политические процессы в Америке и в Европе. Рассказывает нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Предложение об образовании межведомственной группы с участием представителей спецслужб, Минфина, Генпрокуратуры, Министерства энергетики содержится в обширном законопроекте об усовершенствовании работы как самих разведучреждений, так и органов парламентского надзора за ними. Резолюцию поддержали 390 депутатов, 30 высказались против. Сенат проголосует свой вариант законопроекта в самое ближайшее время. Документ возлагает на вновь создаваемую группу обязанность вести борьбу с активными мероприятиями, которые осуществляет Россия, изобличать дезинформацию, агентов влияния, коррупционную практику, нарушение прав человека, акты террора и заказные убийства, совершаемые спецслужбами или политическими элитами Российской Федерации или их пособниками. Одновременно группа из 9 сенаторов-демократов направила президенту Обаме просьбу рассекретить данные о взломе российскими хакерами, выполнявшими задания ФСБ и ГРУ, серверов Национального комитета Демократической партии. Сенаторы также обеспокоены распространением через ботов, троллей и социальные сети дезинформации, причинившей вред Хиллари Клинтон в ее борьбе за президентство. Фейковые новости раздували, в частности, проблемы со здоровьем кандидата Демпартии, либо приписывали ей намерение передать власть над Америкой мировой финансовой закулисье, или изобличали фиктивных проклинтоновских хулиганов, устраивавших за деньги провокации на мероприятиях Трампа. Более 200 работавших на Кремль сайтов, утверждает «Вашингтон-Пост», с общей американской аудиторией порядка 15 миллионов человек, вели во время президентской гонки грязную кампанию против Клинтон. Часть фейков, пишет газета, произвели кремлевские рупоры «Russia Today» и «Спутник», маскирующиеся под новостные организации, чью продукцию, быстро и координированно изготовленную, порой неосознанно транслировали мейнстримовские американские СМИ. В то же время фальсификация американских выборов через прямое вторжение в базы данных избирательных комиссий российские хакеры уличены не были. Как бы то ни было, конкурировать с профессиональными пропагандистами со всеми их разнообразными ресурсами сродни попыткам перекричать завывание урагана, заявил после выборов авторитетный сайт Daily Beast. Также точно обстояли дела во время холодной войны, но тогда у Москвы не было интернета. Исследовательская корпорация RAND назвала «водометом лжи» современную российскую пропаганду за ее способность работать быстро, напористо и бесперебойно. «Водомет» прошел обкатку еще во время войны в Грузии, затем в Крыму, на Донбассе, в Сирии, в кампании по поддержке Brexit. Путин во время посещения в 2013 году штаб-квартиры Russia Today заявил: «Мы попытаемся сломать монополию англосаксонских СМИ на мировые информационные потоки». Мало кто тогда осознавал, что эти попытки примут форму настоящей информационной войны. ФБР проверяло, были ли лица из окружения Трампа причастны к похищению и публикации электронных сообщений представителей Демпартии. Одно время внимание ФБР было сосредоточено на Роджере Стоуне, республиканском функционере, близком к штабу Трампа, который, похоже, заранее знал график выкладки на WikiLeaks украденных имейлов. Федеральное бюро расследований не разглашает, были ли им допрошены доверенные лица Трампа и продолжается ли дознание. Аналитик Клинт Ватс из Института внешнеполитических исследований FPRI полагает, что конечным бенефициаром усилий кремлевских хакеров должен был быть все же не кандидат республиканцев, а те круги в мире, которые желают дестабилизировать политическую систему Америки, максимально затруднить ей формирование консенсуса, посеять недоверие к власти со стороны гражданского общества. Наш гость, известный политолог Эдвард Лютвак из Центра стратегических и международных исследований, со своей стороны считает, что американские законодатели выбрали ложную цель, сосредоточив столь большое внимание на российской пропаганде.
Вот уж действительно гениальная идея. Удачи им! Российская пропаганда успешна по двум причинам. Первое, она действительно изготовлена добротно. Это традиционное компенсаторное оружие, на которое вынуждена полагаться Россия, сильно уступающее коллективной, военной, экономической и культурной мощи Запада. Но как бы хорошо ни была сделана российская пропаганда, она была бы бессильна перед лицом хотя бы элементарно скоординированных контрмер Запада, как политических, например, в Молдове или Болгарии, где к власти только что пришли промосковские силы, так и военных. Не обрекайте страны Балтии на то, чтобы они заискивали перед Москвой, направляя туда смехотворно мизерные подкрепления. Отправьте реальный военный контингент, чтобы создать в Балтии настоящий укрепрайон, который никто не сможет захватить. Или обяжите Польшу, члена НАТО, не строить флот, который, как верный союзник, будет сопровождать американские и британские ВМС в дальних походах, а нарастить сухопутные силы, на что она по своим демографическим ресурсам абсолютно способна, и вы увидите, как увянет кремлевская пропаганда. Россия не сможет больше играть на психологической слабости и нерешительности соперников, чей потенциал намного превосходит ее собственный, и который выглядит могуче только ввиду их некомпетентности. В крошечной Финляндии резерв сухопутных сил больше, чем у поляков, и финны, насколько я могу судить, не страшатся российской пропаганды. То же самое, видимо, с Киевом. Предоставьте ему солидную помощь, денежную, 30-40 миллиардов долларов, и военную. И, может быть, Франсуа Фийон, вероятный следующий президент Франции, перестанет смотреть на Украину как на естественную сферу влияния России.
Так что, по-вашему, у межведомственной группы, о которой мы говорим, не может быть никакой положительной миссии?
Может. И эта миссия, я убежден, должна состоять прежде всего в усовершенствовании ресурсов кибербезопасности на основе комплексного стратегического подхода к кибербезопасности, которая намного отстала от стремительного развития всего множества компьютерных платформ, нуждающихся в защите. Благодаря этому разрыву Россия с ее весьма скромным потенциалом и способна ощутимо воздействовать на мировую политику, включая Францию и Италию. Это ровно то, что происходило бы на автодорогах, если бы из миллиона машин только несколько сот имели бы тормоза. Сегодня любой лэптоп с микрофонным гнездом может быть дистанционно репрограммирован в подслушивающее устройство. Равным образом могут быть взломаны любые айфоны, а ими, как ни в чем не бывало, продолжают пользоваться мои коллеги, консультанты и спецслужб, и Министерства обороны. Помните, какая ссора вспыхнула после теракта в Сан-Бернардино между фирмой Apple и ФБР, которая хотела проникнуть в мобильный телефон террориста, а Apple отказывалась давать ему код доступа? Спор дошел бы до Верховного суда, если бы не один крошечный израильский стартап, который показал ФБР с его огромным бюджетом, да и Apple с его тоже большим бюджетом, как можно быстро вскрыть iPhone до того, как активируются внутренние средства защиты самого телефона. Этот случай, на мой взгляд, должен был стать предметом слушаний в Конгрессе до всякого разбирательства активных мероприятий ФСБ. Во-вторых, межведомственная группа может попытаться хотя бы минимально улучшить работу Центрального разведывательного управления, обязав руководство требовать от оперативников освоения языка страны, в которую они командированы на длительный срок. У меня из-за этого вышел большой конфликт с директором ЦРУ Джоном Бренноном, который не только не осуществил это очевидное нововведение, но и еще в канун кризиса в Крыму и в Донбассе упразднил должности всех переводчиков с украинского, посчитав, что с их работой могут справиться переводчики с русского.
С американским экспертом Эдвардом Лютваком беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила российских военных и сирийскую правительственную армию в военных преступлениях в Сирии в сентябре-октябре этого года. Она призвала Генеральную Ассамблею ООН собраться на чрезвычайную специальную сессию по этому вопросу. Как сообщают правозащитники, сирийская мониторинговая группа «Центр документирования нарушений» зафиксировала гибель от авиаударов более 440 мирных жителей, среди которых более 90 детей. Большинство бомбардировок были неизбирательными с применением кассетных и зажигательных боеприпасов. Служба безопасности Украины завела уголовное дело против российского актера Ивана Охлобыстина. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гетлянская. Охлобыстина подозревают в создании террористической группы. Наказание по этой статье предполагает от 8 до 15 лет лишения свободы. Поводом для возбуждения дела стали заявления Охлобыстина при получении паспорта самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Принимая документ, Охлобыстин назвал ДНР оплотом и форпостом русского мира, радостно приветствовал так называемую «русскую весну» на Украине, а также высказывался в поддержку ДНР агрессии против Украины со стороны России и аннексии Крыма, отметила представитель СБУ. Французскому музыканту, лидеру группы Space Дидье Моруани не стали предъявлять обвинения в вымогательстве и разрешили покинуть Россию. Об этом РБК сообщила его адвокат Людмила Айвар. В четверг Моруани, которого российский поп-исполнитель Филипп Киркоров обвинил в вымогательстве 1 миллиона евро, был в третий раз допрошен следователями. Последний допрос длился 6 часов. После него Моруани вернули мобильный телефон и разрешили вернуться во Францию. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Его ведет Андрей Шароградский. После двух могучих народных волеизъявлений с неожиданным результатом июньского британского референдума о выходе из ЕС и ноябрьского избрания Дональда Трампа президентом США, выборы и голосование в других странах, казалось, на какое-то время ушли в тень. Между тем, в ближайшие месяцы их будет целая серия, и в результате уже через год Европа может выглядеть совсем по-другому, вплоть до демонтажа Евросоюза в его нынешнем виде. Напомню, что 4 декабря в Италии пройдет конституционный референдум, в этот же день в Австрии состоятся президентские выборы, на март будущего года намечены парламентские выборы в Голландии, а на апрель выборы главы французского государства. В сентябре 2017 года будет избран новый состав федерального парламента Германии. Кроме того, судя по всему, не на один месяц затянется определение условий выхода Великобритании из ЕС, в пользу которого большинство жителей Соединенного Королевства высказались в июне. Запутанную ситуацию в Европейском Союзе и его перспективы в наступающем году для «Радио Свобода» прокомментировал ирландский историк и политолог, специалист по истории европейской интеграции, профессор Кембриджского университета Брэндон Симс. С ним побеседовал мой коллега Ярослав Шимов.
В последнее время заявления о том, что Евросоюз слаб как никогда, стали практически общим местом. Вы с ними согласны?
Мне жаль это говорить, но согласен. В 2016 году к уже имевшимся проблемам Европы, мигрантский кризис, политика господина Путина, нестабильность еврозоны, добавились две новые, очень серьезные. Вначале это был Брексит, затем избрание Дональда Трампа президентом США. Трампа, судя по его выступлениям, трудно назвать политиком, дружественным Европейскому Союзу, зато он высказывал симпатии к Путину. В итоге, да, Евросоюз сегодня очень слаб.
С другой стороны, неужели сами евроинтеграторы ни в чем не виноваты? Критики ЕС давно говорят о недостатке демократии в устройстве Союза, о сосредоточении слишком больших полномочий у органов, которые никто не выбирал или выбирал слишком уж опосредованно. Брюссель и евробюрократия стали чуть ли не ругательными словами, и неудивительно, что популисты в разных странах этим пользуются. Вам не кажется, что и Брексит, и популистская волна в Европе — это наказание европейским элитам за близорукость и надменность?
Соглашусь, но лишь отчасти. Я бы тут разделил две вещи. Брексит — это де-факто высказывание народов Великобритании в пользу расширения суверенитета своей страны. Этот суверенитет — вещь вполне реальная, имеющая свои параметры и значения. Нечто иное — популистский подъем в странах континентальной Европы. По сравнению с британским, он более радикальный, более ксенофобский. К тому же, сами эти настроения направлены, я бы сказал, не против Евросоюза как такового, а скорее против своих национальных элит, в первую очередь против их миграционной политики, если брать Западную Европу. Я приведу такой пример. Венгерский премьер Виктор Орбан, политик которого либералом не назовешь. Но накануне референдума по Брекситу он купил рекламное место в газете Daily Mail, чтобы разместить там свой призыв к британцам не голосовать за выход из ЕС. То есть для Орбана выход из Евросоюза – это не вариант, в то время как для большинства британцев, как выяснилось, вполне. Поэтому я бы все-таки разделял здесь британскую и континентальную ситуации.
Брексит и Трамп. Их можно рассматривать как черные метки для Единой Европы, а можно, наверное, и как стимулы. Угроза ведь тоже стимулы, иногда еще какой, способные привести Евросоюз в чувство. Вам какой подход ближе?
Я надеюсь, что они могут послужить стимулами. Скажу больше, в истории Европы обычно дела должны были идти очень плохо, прежде чем пойти хорошо. Но если серьезно, то на резкое улучшение я сейчас не рассчитываю. Что касается ухода Британии из ЕС, то он действительно может дать континентальной Европе, прежде всего странам еврозоны, возможность перейти к созданию полноценного политического союза. Но я опасаюсь, что этого не случится. Есть вероятность того, что Евросоюз потратит много сил на то, чтобы осложнить Британии ее уход или каким-то образом ее наказать. Тогда главным итогом Брексита станет не сплочение континентальной Европы, а ее объединение по принципу «против кого дружим», в данном случае против Лондона. Это непродуктивно и может привести к новым расколам. Нечто подобное и в случае с господином Трампом. В принципе, его президентство могло бы стать будильником для Европы, но более вероятным пока представляется наоборот – фрагментация ЕС, когда одни страны попытаются подстроиться под новую политику президента Трампа, другие, наоборот, уйдут в глухую оппозицию. Я, как сторонник европейской интеграции, убежденный в том, что в целом она приносит куда больше добра, чем проблем, скажу так. У меня есть надежды, но опасения сейчас куда сильнее.
Если говорить о фрагментации, то в каком-то смысле она уже налицо, но это пока касается отношений не с США, а с Россией. Похожий режим санкций против Москвы в связи с украинским конфликтом трещит по швам. Против санкций выступают многие нынешние, а главное, весьма вероятные будущие европейские лидеры. Из последних назову кандидата в президенты Франции от партии республиканцы Франсуа Фийона или Норберта Хофера, у которого неплохие шансы стать на выборах в это воскресенье новым президентом Австрии. Эти политики апеллируют к сугубому прагматизму в отношениях с Кремлем, и их взгляды находят отклик у многих избирателей. Каковы их мотивы? Путин симпатичный? Россия и Украина — это слишком далеко? Даешь взаимную торговлю или что-то еще?
География, конечно, играет роль. В общем и целом, в Европе, чем дальше на Запад, тем менее агрессивным представляется общественному мнению господин Путин. Уровень тревоги по поводу России и ее намерений высок в тех государствах, которые я называю потенциально прифронтовыми, в странах Балтии, Финляндии, Польши и даже Румынии. Он куда ниже в Германии, совсем невысок в Нидерландах, доказательством чему итоги голосования на тамошнем референдуме по поводу соглашения с Украиной. Взгляды Франсуа Фийона и Марин Ле Пен, которые готовы развивать сотрудничество с Москвой, также хорошо известны. В том же ряду Италия. Единственным исключением тут является Соединенное Королевство. Здесь ощущение того, что планы Путина представляют собой угрозу, по-прежнему весьма сильно. Британия остается важнейшей частью системы евроатлантической безопасности. У нее есть тесные военно-политические контакты не только с США, но и со странами Балтийского региона и Восточной Европы. На мой взгляд, в плане европейской безопасности значение Британии сейчас после Брексита и избрания Трампа не только не уменьшится, но скорее возрастет.
Что такое сейчас фактор Путина в европейской политике? Иногда кажется, что это уже какая-то фигура речи. Одни сознательно недооценивают его стремление вмешиваться в дела Европы, другие, наоборот, видят происки Кремля буквально на каждом шагу. Есть ли у европейцев реалистичное представление о том, что такое Россия и к чему она сегодня стремится?
Проблема в том, что на Россию смотрят не столько в контексте ее политики и планов в отношении Европы, особенно восточной, сколько в рамках треугольных взаимоотношений. Мы даже можем назвать это треугольником Путина. То есть отношения с Кремлем все чаще пытаются выстраивать с оглядкой на конфликты на Ближнем Востоке и на проблему международного терроризма. Это вопрос приоритетов и вопрос альянсов. И тоже отчасти вопрос географии. На юге и юго-востоке Европе в Средиземноморском регионе более склонны разделять поддержать позицию, заявленную Дональдом Трампом, мол, Путин может быть полезным союзником в сирийском конфликте, поэтому не стоит слишком переживать по поводу его действий на востоке Европы. Мне эта позиция не близка сразу по двум причинам. Во-первых, для Европы важна безопасность самой Европы, в том числе и восточной. На нее нельзя махнуть рукой. Во-вторых, на Ближнем Востоке Россия и ее союзник, сирийское правительство, по большей части не занимаются борьбой с террористическим исламским государством, сосредоточив значительное большинство своих военных усилий на сирийской оппозиции. Но нет сомнения, что среди политиков и аналитиков в Европе существует, и его позиции усиливаются, направление, которое рассматривает Россию как союзника в борьбе не только с исламизмом и не только на Ближнем Востоке. Они рассматривают ситуацию шире, видя в Москве важного партнера по консервативной оси, направленной против либерализма в самой Европе. Эти аргументы имеют большую силу, не столько рациональную, сколько эмоциональную, и недооценивать ее нельзя.
Я сейчас опишу сценарий, который можно назвать ужасом либерального аналитика, и который сейчас выглядит вполне реалистическим. Итак, представим себе вторую половину 2017 года. В европейских странах прошла серия важных президентских и парламентских выборов. Марин Ле Пен – президент Франции, Норберт Хофер – президент Австрии, Герт Вилдерс – премьер-министр или вице-премьер Нидерландов, а у «Альтернативы для Германии» – вторая или третья по величине фракция в Бундестаге. Что может означать такая ситуация для будущего Европы?
Картину вы нарисовали мрачную, и перспективы из нее вытекают соответствующие. Вот, кстати, почему я подчеркиваю сохраняющуюся важность Соединенного Королевства для Европы. Потому что в той Европе, которую вы описали, единственной крупной страной, сохраняющей верность союзническим обязательствам, свободной торговле и, если угодно, правилам фейерплей в политике, остается Британия. Это очень важный политический факт. Конечно, далеко не обязательно, что в конце этого и в будущем году у популистов на руках окажутся только сильные карты. Политика обычно устроена сложнее. Но если это все-таки случится, то в целом тем, кто выступает в поддержку упомянутых мною либеральных принципов, останется не терять мужество, отстаивать эти принципы и ждать лучших перемен.
С профессором Кембриджского университета Брэндоном Симсом беседовал мой коллега, обозреватель Радио Свобода Ярослав Шимов. Вы слушаете «Радио Свобода». Поздравляю Магнуса. Отсутствие должной подготовки разозлило богиню шахмат Каису, но не настолько, чтобы она ушла в объятия невзрачно игравшего Корякина. Написал, комментируя в Твиттер итоги только что завершившегося в Нью-Йорке матча название лучшего шахматиста планеты, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Поединок за титул чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсоном и российским гроссмейстером Сергеем Корякиным завершился серией коротких дополнительных поединков. Из 12 сыгранных до этого основных партий, 10 соперники свели в ничью, одержав по одной победе. Судьба титула решилась в 4 коротких партиях на тайбрейке, где сильнее оказался Карлсон. 2 победы при 2 ничьих. В интервью моему коллеге Андрею Шарму Гарри Каспаров подчеркнул, что, несмотря на упорную борьбу в матче, он считает уровень мастерства Карлсона значительно более высоким, чем у Корякина.
Мне кажется, очевидно, что Карлсон сыграл матч значительно ниже своих возможностей. Ну, я не знаю, какого объема была подготовка, дебютная, психологическая, но по тому, как он играл, очевидно, что он все-таки не смог отнестись к своему сопернику, потому что было очевидно, что Магнус является фаворитом. Он, конечно, значительно превосходит Корякина практически во всех стадиях шахматной партии, но матч — это противостояние двух индивидуумов, и поэтому вот такая психологическая устойчивость и готовность к жесткому противоборству, она очень важна. И мне кажется, просто Магнус смотрел, по крайней мере, в начале матча через голову Корякина, как бы уже вперед, там думал о том, как будет развиваться его шахматная карьера, что удастся сделать в Америке для раскрутки шахмат. Потому что то, что произошло, скажем, в третьей, особенно в четвертой партии, скажем, не вписывается в мое представление о том, как может играть Магнус. Если в третьей партии выигрыш был еще, скажем, ну, так ускользающий, то в четвертой партии Магнус хода к 20-му имел стратегически выигранную позицию, и оценка этой позиции не менялась на ходу в 25 или 30. То есть он мог выиграть много раз, не требовав никакого даже сложного расчета вариантов. И то, что в итоге Корякин удалось построить крепость, это было, мне кажется, для Магнуса своего рода шоком. И в следующих 4 партиях как бы инициатива Ну, я бы не сказал, перешла к Корякину, но, во всяком случае, он играл достаточно уверенно уже. И когда в 8-й партии Магнус в очередной раз перегнул палку, в общем, он был на это, наказан. Тем не менее, даже вот эти перипетии матча, они не меняли глобальной оценки. Все-таки Магнус – это шахматист чемпионского уровня, а Корякин – это просто сильный гроссмейстер, которому удалось за счет боевых своих спортивных качеств добраться до матча на звание чемпиона мира.
Вы назвали игру Корякина в том же коротком комментарии своем невзрачной. Это значит, что вас, как бывшего чемпиона мира просто, не удовлетворил уровень его игры или есть какие-то другие причины?
Я комментировал только шахматную сторону дела. Корякин, как чемпион мира по шахматам, был бы недоразумением, потому что все-таки чемпионов мира, начиная со Стейница, было 16, и все-таки это ряд, которым шахматы гордятся. Было бы очень странно, как должны были стать звезды уже в необычную конфигурацию, чтобы шахматист уровня Корякина обыграл шахматиста уровня Карлсона.
Вы тренировали Магнуса Карлсона, очевидно, прекрасно его знаете. У него есть еще резервы для роста? Или сейчас вот пик, или уже прошел он чуть пик своей формы, когда впервые стал чемпионом мира?
Я работал с Магнусом 7 лет назад, поэтому надо понять, что за это время Магнус сильно изменился. Уже тогда мне было понятно, даже еще как бы раньше, до того, как начал работать, что у него есть совершенно фантастический потенциал, и этот потенциал он начал реализовывать. Ему сейчас исполнилось 26 лет, поэтому какое-то время, наверное, еще для роста у него есть, именно за счет вот этих психологических ресурсов, потому что как бы ему надо постоянно как бы ставить какие-то цели перед собой. Но также очевидно, что, в общем, сегодня пик шахматной силы, я думаю, достигается к 30 годам, даже, может быть, раньше. То есть, поэтому сможет ли Магнус подняться еще выше, сказать трудно, но даже на том уровне, который он играет сейчас, в совершенно феноменальном уровне, когда он действительно выкладывается полностью, а не как он играл в матче с Корякиным, трудно сказать, скажем, в 2018 или даже в 2020 году, смогут ли обыграть его конкуренты. Скорее всего, матчи Магнуса уже будут шахматистами, которые моложе него, пусть даже немного моложе. Это может быть и Каруана, это может быть и Со, может быть Максим Вашель-Аграф, ровесника Карлсона. Но все равно пока шансы Магнуса в матче с любым потенциальным оппонентом в ближайшие 2, может быть, даже 4 года выглядят предпочтительнее.
Как вы относитесь к формуле проведения соревнований? Вы с Карповым в свое время играли десятки партий на одном и том же турнире.
Мы сыграли 144 партии только в матче на теннисный мир, не считая всех остальных 5 матчей. Но просто время изменилось, поэтому на сегодняшний день, хотим или не хотим, но быстрые шахматы, как рапид, так и блиц, стали просто уже неотъемлемой частью шахматного календаря. И матч Карлсон-Корякин был не первым, где судьба звания решалась в рапид. Кстати, там можно даже напомнить, что Карпов в матче с Анандом в 1997 году в чемпионате ФИДЕ, он все-таки тоже выиграл это звание в рапид. Крамник выиграл у Топалова, тоже в рапид. И Анан выиграл у Гельфанда, тоже переигровка рапид была. То есть, значит, поэтому в какой-то мере это единственный способ как бы выйти за рамки вот этого старого правила, когда чемпион при ничьи сохранял свое звание. Требуется какая-то форма тренировки. Понимаю, что как бы рапид и блиц вызывают, скажем, у людей приверженность к традиционным шахматам определенное отторжение. Но в других видах спорта это тоже как бы практикуется. Ну, кто, например, вспоминает, что в 94 году там бразильцы выиграли у итальянцев финал первенства мира по футболу в пенальти. А в 70-м году там разгромили их 4-1, без всяких переигровок. То есть звание остается званием, в конце концов, и нужна всегда какая-то форма как бы определения сильнейшего. Поэтому пенальти там, в футболе, буллиты в хоккее или быстрые шахматы в матчах на первенство мира – это просто как бы неизбежное следствие того, что должен быть определен победитель. Другое дело, что я бы согласился с тем, что вот проведение всего как бы вот этого тайбрейка в один день – это, конечно, издевательство, потому что они должны дать 4 партии в рапид. Потом, если бы была бы ничья, то там еще 5-5 микроматчей в блиц. Еще. То есть это было бы действительно там марафонским испытанием после очень тяжелого матча. Вот понятно, что, конечно, для все-таки соблюдения качества игры, все-таки хорошо было бы сыграть 2 партии в рапид в один день и 2 партии в другой день. То есть все-таки поддерживать какой-то минимальный уровень качества, понимая, что в рапид всегда, в общем-то, ошибок допускается гораздо больше.
Что чувствует человек, соревнующийся за звание фактически самого умного человека в мире, на протяжении многих дней, сидящий лицом к лицу, очень близко с одним и тем же человеком? Как складываются психологические отношения? Приходится ли себя сдерживать? Есть ли холодная ненависть внутри, которую приходится как-то обуздывать? Какие чувства испытывают, я не говорю сейчас о вас, вот что вы испытываете, но просто модуль, что испытывает человек, находящийся вот в такой системе противоборства своим соперникам?
Мне кажется, что называть чемпионом по шахматам самым умным человеком на планете было бы, наверное, преувеличением, в общем-то. Спасибо за комплимент, но, в общем-то, я себя к этой категории никогда не причислял. Ну, я много лет лучше других играл в шахматы, но это, мне кажется, не является как бы... Нет линейной зависимости между уровнем интеллекта и уровнем игры в шахматы. То есть, ну, понятно, что, конечно, многие вещи шахматист может посчитать или там оценить быстрее, там, обычного человека. Но есть очень много профессий, как научных, так и иных, в которых, в общем, интеллектуальные способности требуются и меньше, чем в шахматах. А другое дело, когда ты пытаешься стать лучшим в мире, борешься за звание лучшего в мире, это всегда, конечно, это уникальное достижение, и оно требует максимальной мобилизации всех способностей человека. Другое дело, что каждый по-своему решает те проблемы, которые вы сейчас описали. Во время этого противодействия требуется найти наилучший алгоритм как бы собственного, я бы сказал, такого как бы выживания в жесткой психологической дуэли, потому что матч уникален тем, что ты каждый день играешь с одним и тем же соперником. И, естественно, вырабатываются какие-то уже привычки, какие-то антипатии, то есть, ну, в конце концов, все равно делать хорошие ходы, и самое главное – это сохранять ясную голову и способность в критический момент как бы мобилизовать все свои ресурсы. Ну и, мне кажется, как бы вот в последний момент, скажем, вот в этом матче было видно, что Магнус все-таки со своими нервами справился. Хотя, конечно, ему было тяжело, он видно было, что он как бы не мог войти в нормальную колею. Вот после второй партии в тай-брейке, когда он не выиграл совершенно выигранную позицию, имея огромный интерес во времени еще, многие, наверное, посчитали, что психологически может сломаться, но, в общем, его шахматный интерес оказался слишком большим, и, как ни странно, в общем-то, сломался Карекин, который не сумел оказать ему сопротивление в следующих двух партиях.
Это был 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Он комментировал только что завершившийся матч за титул чемпиона мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным. Вопросы Гарри Каспарову задавал мой коллега Андрей Шары. И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент из программы Марины Ефимовой «Шпион или мученик? Дело Алджера Хисса». Впервые в эфир эта передача вышла 3 декабря 1996 года.
В Нью-Йоркской больнице умер некий престарелый юрист по имени Алджер Хисс. Его имя ничего не говорит не только российскому слушателю, но и нынешнему поколению американцев, если не двум. Однако в Соединенных Штатах конца 40-х годов это имя было известно каждому.
Алджер Хисс во всех смыслах высший класс. Блестящий дипломат Йельской и Гарвардской выучки. Человек с безошибочно американской внешностью. Высокий, стройный, небрежно элегантный, не стареющий. В его манерах аристократическое сочетание безупречной вежливости с непобедимым высокомерием. В его лице, открытым и симпатичным, выражение спокойной уверенности в себе и сдержанной воли.
Так описывает Хисса один из его коллег-дипломатов. В конце Второй мировой войны Алджер Хисс был директором особого политического отдела Госдепартамента. Во время Ялтинской конференции – ассистентом судьи Оливера Холмса, одного из главных советников Франклина Рузвельта. Кроме того, Хисс был одним из основателей Организации Объединенных Наций, а после войны достиг поста помощника ассистента госсекретаря. И ему прочили еще более блестящее будущее. Но...
Вечером 2 декабря 1948 года редактор журнала «Тайм» Уитакер Чемберс, бывший член коммунистической партии и раскаявшийся советский агент, приехал из Вашингтона на свою ферму в штате Мэриленд в сопровождении двух членов комиссии по расследованию антиамериканской деятельности – Дональда Аппеля и Уильяма Уиллера. При тускнеющем свете зимнего дня все трое молча прошли по заиндевевшему полю, на котором кое-где все еще лежали неубранные оранжевые тыквы. Над одной из них Чемберс наклонился, снял с нее срезанную верхушку с подсохшим хвостиком, и его спутники увидели внутри выдолбленной полости тыквы пакет вощеной бумаги. Там оказались микрофильмы с секретными документами Госдепартамента. Пометки на полях были сделаны рукой Алджера Хисса.
Министерство юстиции и ФБР несколько дней решали, что они будут делать с такой чудовищной уликой против человека, находящегося в верхнем эшелоне американского истеблишмента. Но пока они думали, информация просочилась в прессу, и еще до всякого решения газеты вышли под шапками «Секрет тыквенных документов». Так начался один из самых шумных судебных процессов Америки – дело Чемберса Хисса. Рассказывает историк, автор известной книги «Лжесвидетельство» о деле Хисса Чемберса, Аллен Уайстин.
Уитекер Чемберс представил сильные улики во время процесса 1948 года. Среди них были различные секретные документы Госдепартамента с пометками Хисса, копии бумаг, которые он сам перепечатал, микрофильмы с переснятыми дипломатическими досье. Все это относилось к концу 1937-го, началу 1938 года. На этом документально подтвержденные факты шпионажа Хисса в пользу Советского Союза заканчиваются. Но если верить косвенным уликам, то он сотрудничал с Москвой до конца 1940-х годов. Можно только вообразить, какую информацию мог предоставить ассистент советника госсекретаря, принимавший участие в разработке важнейших внешнеполитических шагов Соединенных Штатов. Я уверен, что он был солидным источником аналитических сведений о Японии, Германии, то есть о том, что тогда интересовало Советский Союз.
Мог ли он реально повлиять на исход, скажем, Ялтинской конференции?
Если он на самом деле сохранил свои связи с Москвой во время Второй мировой войны, то, скорее всего, был лишь номинальным агентом. Я не думаю, что он выкрадывал секретные бумаги и рисковал разоблачением. Более разумным для Москвы было поберечь человека с таким блестящим будущим. Решения Ялтинской конференции не были импровизацией трех лидеров, собравшихся в Ялте. Эти решения логически продолжали политику союзников по антигитлеровской коалиции. А во-вторых, у президента Рузвельта были гораздо более влиятельные и естественные по положению советники, госсекретарь и его заместители. Алджер Хисс в то время еще не добрался до самого верха политической пирамиды, хотя я не исключаю, что он забрался бы на вершину, не появись подозрения о коммунистическом заговоре.
Первый суд над Хиссом закончился так называемый «hanged jury», «зависшим жюри», то есть присяжные не могли прийти ни к какому решению. Почему? Вот что пишет об этом автор статьи в Newsweek Эван Томас.
Главным свидетелем обвинения на суде был талантливый журналист, один из редакторов журнала «Тайм», Уитекер Чемберс. Ни его талант, ни его должность не могли исправить впечатление, которое он производил на публику. Чемберс был толстый, неряшливый, печальный человек, с самого начала признавшийся во всех ошибках своей жизни.
Чемберс вступил в компартию в 1934 году и служил ей с энтузиазмом. Несколько лет он даже был курьером между высокопоставленными членами американской компартии и секретными агентами советской. Так продолжалось до 1939 года. Вот отрывок из показаний Уитекера Чемберса на суде.
Через два дня после того, как Гитлер и Сталин подписали пакт о ненападении в августе 1939 года, я поехал в Вашингтон и рассказал властям свою историю и все, что я знал об инфильтрации коммунистов в правительство Соединенных Штатов. Это казалось мне единственной возможностью исправить свою трагическую ошибку.
Чемберс открыл имена своих бывших единомышленников, но он делал это с чудовищным внутренним сопротивлением. Выдавал информацию по капле, и только под мощным давлением энтузиаста охоты на шпионов, безвестного еще тогда конгрессмена-республиканца Ричарда Никсона. Так что для присяжных Чемберс и сам был хоть и бывший, но коммунист, лгун и предатель. Что касается поведения на суде Хисса, неизменно одетого в новенькую с иголочки тройку, то он вел себя уверенно, насмешливо, изящно и отрицал все обвинения, включая передачу тыквенных документов Чемберсу, которого он вообще с трудом припомнил. Хисс поклялся на Библии, что никогда не был ни шпионом, ни коммунистом. Однако через год, в ноябре 1949-го, состоялся второй суд. Новый свидетель обвинения, Хеди Массинг, показала, что она знала Алджера Хисса в 1935 году, и уже тогда он был коммунистом. Хисс по-прежнему все отрицал. Но на этот раз он был осужден и приговорен к 5 годам тюрьмы. Не за предательство, за лжесвидетельство. Так занимался Хисс разведывательной деятельностью или нет? Вот как рассуждает историк, профессор Ельского университета Мортон Блам.
Действительно, Хисс мог быть шпионом. Для того, чтобы сделать такой вывод, свидетельств достаточно. С другой стороны, он был вашингтонским политиком международного класса, дипломатом. Такие люди постоянно имеют контакты с иностранцами, и между ними происходит постоянный обмен информацией, иногда, может быть, рискованный. Особенно во время войны, когда Советский Союз был союзником. Так что тут вопрос еще в том, что называть шпионажем. Насколько важна была информация? Из дела ясно, что так называемые «тыквенные документы» были сущим пустяком. Не поймите мои слова так, будто я одобряю передачу секретных документов иностранной разведке. Я этого не одобряю. Но говоря практически, секреты Хисса не имели никакого значения. Как бы ужасно Хисс не выглядел с этической точки зрения, невероятный, неоправданный общественный резонанс его дела можно объяснить только взрывной атмосферой начала холодной войны.
the aura of the early Cold War.
Единственной памятью о Чамберсе, кроме его книги «Свидетель», стала медаль свободы, которой его посмертно в 80-х годах наградил президент Рейган.
Это был фрагмент программы Марины Ефимовой «Шпион или мученик. Дело Алджера Хисса». Впервые в эфире 3 декабря 1996 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 2 декабря. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до понедельника. Всего доброго.